Передний рубеж периметра новой зоны отчуждения, поселок Пески, 14 апреля 2006 года. Белое полотенце смахнуло со столешницы, обернутой в яркую клеенчатую скатерть, крошки и пыль. «Старый, слышь меня?»
«Чего тебе?»
— отозвался ее дед из соседней комнаты. Бабушка поставила на стол блюдце с чашкой.
«Хоть сюда, чайку попьему».
Опираясь на костыль, старик вошел в комнату с низким потолком. Усевшись на табурет у стола и пожевав губы беззубым ртом, принял уже ставшую ему привычной позу, сложив руки на верхнем окончании своей инвалидной палки. Чуть погодя, на столе появился заварной чайник.
«Вчерась у вечери с Марфушей балакала».
«Тоби только балакать!» — недовольно возмутился дедушка. «А корова наша, как на выгон ушла утром, так другу добу нема. А вона все ходы и балакает. Ты вот кажи!»
Он в нетерпении стукнул костылем по полу.
«Черга посты у Горенка була?»
«Так. Тільки его бабка каже, він же другу добу домой не звертается. У милицию до райцентра подалась. Каже, заяву складать буде. Дед, ты ее зник?»
«О как! А ты кажешь, Марфуша!»
Немного пожевав губы.
«Где же Зорька наша? Как же мы без кормилицы-то? А у Горенок куды зник? Тьфу ты, напасть кака!»
Бабушка принесла сахарницу и свою чашку.
«Марфушина корова теж пропала. Тільки вже сьогодні і прямо у ее на очах. Марфа таки каже, аж серце змирає. Жуть, да и только. Белый свет перевернулся. Сбывается пророчество. Затрубят архангеловы трубы».
«Хорош молодь чушь, старая. Конкретику давай. Шо вона каже? Ишь, заинтриговала меня».
Приняв заговорщический вид, бабушка заговорила шепотом, напуская таинственности.
«Нехороший тут грохот був, шо от станции пришов. Ой, нехороший. Утарит Марфа, вона сьогодні сама скотинку на випас погнала. Іду, говорит, как вдруг шельму мою будто кто взад укусил.
Шо? Ты громче гутарь, я ж не слышу ни хрена.
Тьфу ты, старый бес!»
В это время стоящие на столе блюдца и чашки завибрировали и затем начали подпрыгивать, издавая при этом характерный цокот. Открыв рот, старики уставились на танцующую утварь, ощущая, как под ногами дрожит земля. А чуть позже они услышали рев моторов тяжелой техники.
«Добродеев, бегом ко мне!»
Сержант спрыгнул с машины и в развалочку направился к лейтенанту. Закончив рассматривать карту, тот поднял взгляд и посмотрел на сержанта. «Смотри сюда!» Он сделал жест, приглашающий следовать за ним. «Позади нас Пески, затем леском Карпиловка. Вот здесь, на этом месте, мы должны оборудовать блокпост и приступить к монтажу заграждения».
«Палыч, ты не темни, объясни, что за хрень происходит. Подняли ни свет ни заря, махнули 300 км, и ради чего? На кой нам тут землю рыть?»
«Приказ у нас такой, Добродеев, приказ. А приказы не обсуждаются». Он достал сигареты. «Сейчас 5 минут перекур, потом построение. Я проведу инструктаж». Хмыкнул и, пожав плечами, добавил. «Тут, Добродеев, странности во всем. Есть приказ за периметр никого не пропускать, даже мышь. Но пришедших оттуда задерживать, по надобности оказывать медпомощь и передавать в СБ».
«Во как!»
Новая зона отчуждения, 14 апреля 2006 года.
«Стой!»
Люди мгновенно замерли, затаив дыхание. Метрах в трех от них из-за дерева выплыл сгусток синевато-оранжевой субстанции, красота переливов и многообразие форм которого просто завораживала. Дождь закончился с восходом солнца. Поднявшись над горизонтом, оно скрылось за низкими темными тучами. Было зябко, сыро, и стоял легкий туман. Пережив еще одну беспокойную ночь, люди проснулись на рассвете. Допили остатки минеральной воды, почти сразу же ощутив большое желание чего-нибудь поесть. Постоянно находящийся на лице респиратор стал источать зловоние, и Владимир был первый, кто решился снять его, вдохнув в себя насыщенный влагой свежий утренний воздух. У каждого из них в запасе оставалось еще по одному респиратору, но после короткого совещания решили их приберечь на тот случай, когда будет сухо, а атмосфера будет насыщена пылью, поднятой ветром с земли. Собирались молча и быстро. В душе каждого из них, по сути находящегося у края бездны неизвестности, в преддверии предстоящих им ранее невиданных и сильных впечатлений, бушевал набирающий силу эмоциональный ураган, будто давно забытых, новых, ярких и сильных чувств. Они переживали переживание непостижимого. Бывший водитель темно-синего автобуса опустился на пол и, сложив под себя ноги, уселся по-татарски. «Присядем на дорожку, ребятки. Поблагодарим Господа за предоставленную нам крышу. Подумаем, ничего ли мы не забыли здесь? А то такое чувство...» — он скривился. «Что-то вроде паранойи». Тяжело вздохнул. «Да уж, при такой жизни помимо своей воли становишься каким-то сентиментальным, что ли». Ребята тихо опустились на пол напротив Ивана Сергеевича. Прикрыв глаза, он какое-то время прислушивался к одиноким всплескам доносившихся извне звуков. То тревожных обрывков птичьего щебета, иногда приглушенного визга, до одиночных ударов странно грохочущего грома, хлопков и протяжного воя, от которого по спине волной пробегали мурашки. Затем с его губ сорвался шепот молитвы. «Отче наш, сущий на небесах!» Мост остался позади. Его удалось благополучно преодолеть, пройдя по оставшейся после аномального воздействия тонкой кромке. Тут же встретившиеся на пути бетонные заборы решили не обходить, а перелезть, сэкономив при этом и время, и силы. Как вдруг окрик Ивана Сергеевича заставил нервно вздрогнуть, моментально покрыться холодным потом и резко прекратить движение. «Тихонечко, ребятки, тихонько, не двигаемся». Три пары глаз, не мигая, наблюдали за загадочной извилистой траекторией полета не менее загадочного аморфного тела. Это что-то левитировало в воздухе, словно шаровая молния. Будто осознав, что за ней наблюдают, аномалия решила проявить себя, показав, на что способна. Тонкий отросток, как лучик оранжевого света, отделился от аморфной субстанции и коснулся тяжелой ветви старого дерева. Ответная реакция была моментальной. Ветвь на мгновение озарилась внутренним светом и вмиг превратилась в материал, напоминающий черное стекло. Грузно качнувшись, она с треском надломилась и рухнула на землю, с громким звоном разлетевшись вдребезги, обдав случайных зрителей градом осколков. Но представление на этом не закончилось. Аморфная субстанция продолжила свое замысловатое движение только уже в сторону людей, открывших от изумления рты. Приблизившись к земле, где среди травы были разбросаны остекленевшие осколки некогда мощной ветви, аномалия, как магнит, стала притягивать их к себе, при этом резко замедлив свою скорость передвижения. Мелкие осколки, устремившиеся к материнской субстанции, поблескивали короткими вспышками бликов, закручиваясь в своей траектории движения вокруг аморфного сгустка по спирали. Через пару мгновений вокруг аномалии образовалось облако из стеклянной пыли. Глаза Маши расширялись от ужаса. Она будто бы сжималась в своих размерах и, одновременно отшатнувшись, вскрикнула, отскочив при этом в сторону. Аномалия, как хищник на охоте, моментально засекла потенциальную жертву и устремилась к ней. Не задумываясь, Владимир метнул свой мобильник в набирающую скорость аномалию, и та резко изменила свою траекторию. Электронное устройство зашуршало в листве дерева, раскинувшего свои ветви над бетонным забором. Что-то изменилось. Картина окружающей действительности как-то неестественно исказилась. Кинувшееся было за мобильником аморфное тело попало в силовые сети другой аномалии и будто бы заволновалось, заметалось, как бы пытаясь вырваться. Внезапно из забора, из листьев дерева, из веток, да и просто из ниоткуда, в облачко стеклянной пыли, сотрясая воздух мощными громовыми раскатами, ударили толстые вспышки электрических разрядов. После минутной обработки получилась идеальная круглая сфера мутновато-синеватого цвета, внутри которой что-то бледно светилось, переливаясь разными цветами. Сфера упала на землю, при этом ярко вспыхнув, и откатилась в сторону. Медленно заваливаясь на бок, Маша упала в обморок. Откатившись метров на 5 от места феерического действа, сфера потемнела, став темно-лиловой с каким-то тускло-синеватым внутренним свечением. «Володенька, ты займись Машенькой, приведи ее в чувство, а я гляну, что это за хрень такая. Очень уж меня это дело заинтересовало». Владимир перевел взгляд на говорящего и в ужасе отшатнулся, ощутив повеявший в лицо могильный холод. Это было непостижимо длинное мгновение. Он смотрел на Михаила Ефремовича. Володя даже успел рассмотреть его внешний вид. Куртка рукавами вокруг пояса завязана на узел. Одной руки нет, и вся его правая сторона залита потемневшей кровью. Лицо обескровлено бледное, а рот как черная дыра. И кажется... «Стой, паря! Стой!» Владимир удивленно уставился на Ивана Сергеевича, как будто видел его впервые, а тот, шагнув к нему, быстро и властно ухватил его за ворот куртки и потянул за собой. «Что случилось? У тебя вид, будто ты утром какашку съел, и тебе только что об этом сообщили. Ты сбрендил, наверное? Еще шаг и поджарился бы вроде этого шарика», — он кивнул в сторону, — «как в электропечи. Ты же только что сам это видел». «Ничего, ничего, спасибо. Что-то голова закружилась. Я тут посижу рядом с Машей, хорошо?» Нахмурив брови, Иван Сергеевич посмотрел по сторонам и снова перевел взгляд на Владимира. Затем дружески похлопал его по плечу. «Отдохни. Конечно, отдохни. А я сейчас». Приближаясь к новоявленному предмету, размеры которого были чуть поменьше футбольного мяча, Иван Сергеевич сосредоточенно шарил по карманам. К нему в голову пришла странная мысль, и он просто жаждал ее проверить на практике. Минут через 20 они продолжили свой путь, выставив впереди себя двухметровый шест из старой высохшей коряги, к концу которого была прикреплена авоська с загадочным шарообразным предметом внутри. Как только лиловый шар приближался к враждебно опасному месту, он начинал светиться то голубоватым, то ярко-белым, то розоватым свечением. Город встретил путников тишиной и пустынностью. Воздух был насыщен гарью недавних пожарищ, а местами легкий порыв ветра нес в себе струю запаха смерти. На всем протяжении маршрута их путешествия, на каждом шагу и за каждым поворотом людей встречал и всюду сопровождал невиданный ранее фантастический сюрреалистичный пейзаж. Казалось, они попали на другую планету, в совершенно другой мир, где царили совершенно другие законы природы. Но мало-помалу люди стали привыкать к окружающей действительности, и поначалу рождавшиеся в их душе яркие и сильные чувства как-то быстро стали притупляться, и картина окружающей реальности начинала казаться обыденной. Непомерная осторожность, проявленная людьми в начале знакомства с новым миром, притупилась, а затем сменилась на само собой разумеющиеся правила поведения. И все это произошло так быстро, что Иван Сергеевич видел в этом какой-то подвох и старался вести себя как можно осторожнее. Одновременно, как наседка следит за своими цыплятами, он опекал молодежь, предостерегая ее от рискованно опасных действий. Ему был хорошо известен тот факт, что как только молодой водитель начинал видеть себя ассом вождения с тремя буквами «С», авария становилась неминуемой. Свернув на очередную улицу, они остановились. Девушка поморщилась и легонько вздрогнула. «Как вы думаете, Иван Сергеевич, мы часом не опоздали?» Осматриваясь по сторонам, мужчина шумно втянул в себя воздух. «Смотря на что, Машенька, смотря на что!» Смутившись и покраснев, задавать следующий волнующий ее вопрос она не решилась. Владимир посмотрел на старшего товарища. «Как думаете, где именно должна будет проходить эвакуация? Я имею в виду, в каком месте города?» «Не знаю, но мне кажется, продвигаться нам нужно к администрации», — Иван Сергеевич посмотрел на своих спутников. Находясь в состоянии нерешительности, они продолжали стоять посреди неизвестной им улицы, как бы находящейся в туннеле из густого кустарника и высоких раскидистых деревьев с разноцветной листвой. Будто нарушив все законы, в этот город пришла осень. «А может, нам следует идти на автостанцию?» — несмело предложила Маша. «Может, и следует. Только из нас никто не знает этот город и, следовательно, где находится автостанция. И, судя по всему, спросить нам будет не у кого». Маша пожала плечами. «Тогда давайте мы просто будем идти по улице. С улицы на улицу, глядишь, куда и выйдем. А может, и кого встретим?» «Очевидно, ничего другого нам и не остается. Двигаться будем в южном направлении. Пойдемте, друзья, не будем терять времени». С этими словами Иван Сергеевич выставил перед собой шест с закрепленным на нем аномальным предметом и не спеша зашагал вдоль давно заброшенной улицы. Подойдя к Т-образному перекрестку, группа вынуждена была свернуть с намеченного маршрута. Аномальный шар пожелтел и начал светиться, вокруг него появился ореол, а посреди улицы раскинулось довольно обширное болото, озаренное будто бы внутренним свечением зеленоватой, вязкой, как патока, жидкой субстанцией. На ее поверхности появлялись шумно лопающиеся пузыри, источающие невыносимое зловоние. Иногда тонкие струйки жидкости, нарушая земные законы, поднимались куда-то вверх, исчезая в тумане, казавшемся живым. Практически на глазах у путников небольшое сооружение, более похожее на гараж, издавая хлюпающие и шипящие звуки, медленно погружалось в зловонное болото. От него по поверхности вязкой жидкости расходились во все стороны темные струи, как щупальца осьминога. Но полностью рассмотреть представшую перед людьми картину не удалось. Запекло глаза, они начали сильно слезиться, у путешественников перехватило дыхание, а затем их накрыл сильный кашель. Недолго думая, люди срочно покинули это место, энергично удаляясь по широкой улице в северном направлении. Выйдя на свежую струю, они еще около получаса не могли прийти в норму и, практически рухнув на зеленую траву, пытались отдышаться и сдержать разбушевавшийся кашель. Владимир, шедший в арьергарде, вдруг остановился, прислушиваясь. «Подождите!» Пожилой мужчина и девушка остановились и, полуобернувшись, удивленно посмотрели на него. «Слышите?» «Что?» «Глухие удары!» «Вот, сейчас были, слышали?» Маша согласно кивнула, а Иван Сергеевич только пожал плечами, как в это мгновение до них долетел резкий, звонкий металлический звук. «Ха! И правда! Кажись, разбирают что! Айда туда, ребятки!» Через несколько минут, пройдя через двор пятиэтажных зданий, они вышли к двухэтажному строению, очень сильно напоминающему детский сад. Издали было видно, что часть этого здания была разрушена и сильно обгорела, а в некоторых местах из руин до сих пор в небо поднимались тонкие струйки разноцветного дыма. Скорее всего, выстроившись цепочкой в глубине уцелевшей части здания, несколько человек через оконный проем извлекали наружу картонные коробки и мешки, укладывая их на небольшую тележку с маленькими колесиками. Пришельцы были быстро замечены. Люди остановились, с минуту рассматривая их, затем, приглашая к себе, замахали руками. «Чего стесняетесь? Подходите! Только осторожно, здесь очень опасно!» Широко расплывшись в улыбке, Иван Сергеевич, как и прежде, возглавил шествие. Ему казалось, будто стопудовый камень упал с души, и в нем воспряла надежда скорого возвращения домой, к привычной жизни. Они сократили расстояние всего метров так на 10, как лиловый шар вдруг заволновался, засветившись внутренним зеленоватым свечением. Человек, несший его на шесте, остановился. Улыбка сползла с лица, и он, дорезив в глазах, всматривался перед собой и внимательно осматривал окрестности. Ему никто не мешал. Находящиеся за ним друзья по несчастью молча ждали, пока он примет решение, а незнакомые люди, терпеливо ожидающие их подхода, с интересом рассматривали привязанный к шесту шар. Поводив аномальным предметом во все стороны, Иван Сергеевич по интенсивности его свечения выбрал, как ему казалось, единственно верный путь. Группа невольных путешественников, резко забирая влево, стала обходить непонятно чем опасный участок местности. Пятеро мужчин, на вид около 35-40 лет, в поношенном и застиранном камуфляже, встретили их просто, по-дружески, крепко пожав руки. «Откуда вы будете? По крайней мере, я раньше никогда не видел вас здесь». Иван Сергеевич развел руки в стороны. «Так служебная командировка». Маша добавила, гордо вставив свои 5 копеек. «Государственная экологическая инспекция». Один из незнакомых мужчин усмехнулся. «Ну, у вас тут теперь работы...» Он раскинул руки в сторону. «Непочатый край!» Иван Сергеевич продолжил рассказ. «Мы вчера утром приехали. На Затоне были, когда... Ох, и тряхануло нас там. Одного сразу же потеряли. И потом еще троих. Один из них у нас на глазах растаял в воздухе вместе с частью понтона». «Да уж», — мужики тяжело вздохнули. «Нас здесь тоже потрепало. Да так, что... Грохнуло на севере, а здесь и вокруг светопреставление началось. Да такое, что мама не горюй!» Решили, что АЭС взлетела на воздух. Со страху оно ведь всякое причудится. У кого здесь транспорт свой был, людей битком набивалось, даже на крышах сидели. А у меня на глазах ни с того ни сего автобус по швам разошелся, будто в него фугас тяжелого орудия попал. Людей наизнанку выворачивало. Кровища — жуть! В общем, осталось нас тут всего ничего. Около 100 человек на вокзале ютятся, да около 200 в клинике. в основном раненые и получившие различные увечья. Сидим вот, ждем помощи с большой земли. Оно, конечно, есть такая вероятность, что еще кто где схоронился, но мы этого не знаем. Хочется верить, что большинство тех, кто тогда на машины попрыгал, выбрались из зоны. Происходит здесь что-то странное очень, ранее невиданное. Немного помолчали. Затем Иван Сергеевич участливо спросил: «Передвигаетесь-то вы как?» Один из мужчин, находящийся внутри здания и стоявший у оконного проема, облокотившись на подоконник, давая ответ, немного смутился. «С этим делом, бля, целая проблема, бля». «Ладно, Сеня, отдохни. В общем, она быстро нам дала понять, что мы здесь никто. Однако, если соблюдать ряд правил, то выжить можно. Мы вот», — мужчина кивнул в сторону, где у стены стояла деревянная конструкция, напоминающая своим видом одноколесную тачку, только с длинными ручками, «соорудили нечто такое и тягаем ее за собой. Вернее, перед собой. Пока сюда доехали, две таких хреновины скоропостижно закончили свои дни. Мне чуть руки не оторвало, блядь, до сих пор болят. Ладно, Сеня, отдохни». Один из мужчин указал на висящий на шесте шар. «А вы, как я понимаю, этим пользуетесь?» Иван Сергеевич тоже посмотрел на шарик. «Да, сначала это чуть не убило нас. А после того, как поджарилось в электричестве, стало нам помогать. Радиоактивен? Да кто же его знает? У нас все оборудование из строя вышло. Ничего не работает». «Да уж, у нас тоже вся электроника умерла. Связи никакой. Сидим и не знаем, что нас ждет. Даже боимся подумать о будущем. Вдруг никакой эвакуации не будет, потому что весь мир стал таким, как здесь». Кто-то зло сказал: «Хватит сопли распускать, и так всем тошно». На какое-то время все замолчали. «Ладно, ребята, нужно помогать и выручать друг друга. В общем, присоединяйтесь к нам. Иначе здесь не выживешь. Нам необходимо собрать все оставшиеся в разных местах города продукты питания. Потому как в основной своей массе, по известным причинам, люди панически боятся выходить из занимаемых ими помещений. А как ни крути, кушать-то надо. Вот мы, так сказать, группа активистов, решили заняться решением данного вопроса. Нам нужно доставить продукты питания из этой бывшей уже столовой в клинику и на автостанцию». Иван Сергеевич посмотрел на своих спутников. «Мы с удовольствием присоединимся и поможем, чем сможем. Да и шарик наш очень даже будет полезен». «Отлично. Предлагаю немного перекусить перед дорогой». Он вздохнул. «Чем Бог послал?» 2 дня спустя. Киев. На руке, прижимавшей мобильник к уху, блеснуло кварцевое стекло швейцарских часов. Тяжелое кресло, принявшее в свои объятия статную мужскую фигуру, монотонно разворачивалось то вправо, то влево. «Интерес к зоне отчуждения с каждым днем растет в арифметической прогрессии». «Да, ты прав. Но сейчас создается всесторонняя независимая комиссия закрытого типа, призванная координировать усилия по изучению проблем данного феномена. Разумеется, негласно государства Европейского Союза собираются выделять серьезные денежные средства на все это». «Я был уверен, что ты все правильно поймешь». «Да. Да. Все бразды правления и контроля ситуации уходят из моих рук к этой комиссии. Мне как воздух нужен там свой человек. Ну, конечно, идеальный вариант, если их будет 2 или 3. Но я тебя понял. Остальное обсудим при личной встрече. Будь здоров». Мобильный телефон занял свое привычное место на столе, и в этот момент помещение огласил бой напольных часов. «Час дня», — мысленно констатировал высокий государственный чиновник и посмотрел на свой портфель. «Это же у меня сегодня еще и выезд к периметру зоны в составе правительственной комиссии. Ух, что-то она меня уже начинает доставать. Крепит по-черному». Он извлек из портфеля DVD-диск, на котором красовался штамп «Целком таемно». Он получил его сегодня утром от тех 2 СБУшников, которых он тихо прозвал «двое из ларца». Каретка с диском тихо скрылась в приводе считывающего устройства. Экран монитора осветила надпись: «Для начала декодирования введите логин и пароль». После того, как чиновник выполнил требуемое, на мониторе развернулось окно проигрывателя. Небо было затянуто плотными серыми тучами. Обширное поле, в дальнем краю которого виднеется лесополоса и столбы электропередачи. Далее камера ушла влево, представив стороннему наблюдателю живой коридор из вооруженных солдат, выстроившихся цепочкой с дистанции в 3 метра, уходящей куда-то к середине поля. Мужчина в белом халате, под которым виднелась военная форма, повел по живому коридору служебную собаку. Наметанным глазом чиновник сразу определил, что овчарка уже старая и, очевидно, списана со службы. Собака ведет себя спокойно, но как-то неуверенно. Вот живой коридор закончился. Мужчина в белом халате отдает овчарке несколько приказаний. Она садится, затем ложится, а потом срывается вперед с усердием, выполняя полученный приказ. Камера делает медленный наезд за бегущей собакой. И вот метров через 20 происходит что-то невероятное. Неведомая сила выхватывает овчарку из порыжевшей травы. На мгновение она зависает в воздухе метрах в 3 от земли. Бесплотный воздух вдруг приобретает структуру в виде прозрачного, призрачного фантома какой-то остроконечной несуразности. Картинка на заднем плане искажается. До оператора долетел звук визга испуганного животного. Затем происходит еще более невероятное. В одно мгновение, сопровождаемое сильным хлюпающим хлопком, собака превращается в облако бурой пыли. Какая-то малая часть этого облака, что когда-то было добрым псом, закручиваясь по спирали, медленно поднималась вверх, а другая, большая часть, также медленно оседала на землю. В следующем кадре уже видна картина другой местности. Часть территории огорожена красными флажками. Человек в белом халате дает краткое пояснение. Волей случая были обнаружены места неизвестного пси-излучения. Неизвестного потому, что еще не определена его природа и частота излучения. Но проведенные опыты показывают, что они имеют разную интенсивность и могут влиять избирательно. И вот на отмеченную флажками территорию заходит колонна солдат. Очень хорошо видно, как несколько человек, идущих в колонне, начинают себя неадекватно вести. Можно сказать, очень нервозно и даже враждебно. Строй ломается. Команды перестают выполняться, и, наконец, несколько человек падают на землю, ухватившись руками за головы, а еще несколько, их трудно сосчитать, в панике покидают распавшийся строй. Примечательно, что остальные солдаты, находящиеся в колонне, не понимали, что происходит. В другом случае, вся колонна, попавшая под действие пси-поля, уже на другой местности, панически разбежалась в разные стороны. При проведении данных исследований считаются пропавшими без вести 10 человек, то есть их до сих пор не могут найти. В следующем кадре солдат, испытавший на себе воздействие пси-поля, дает интервью. «Несмотря на прохладную погоду, я вдруг стал мокрым от пота. Без видимых на то причин меня бросило в жар. Капли пота неприятно стекали по спине, он застилал мне глаза. Затем вдруг все вокруг окутал какой-то туман, странный и страшный. У меня было полное ощущение, что мои товарищи его не видят, а он казался таким живым и таинственным. В нем передвигались какие-то тени, что-то шелестело. Казалось, я иду по какому-то длинному, нескончаемому туннелю. Я не помню, когда, но меня накрыл жуткий, неимоверный животный страх. Не помню, как я оказался на дне глубокого рва в 2 километрах от расположения своей роты». И снова человек в белом халате. Как мы видим, неизвестное пси-излучение на время своего воздействия искривляет восприятие и глубинно изменяет сознание индивида. Чиновник в очередной раз посмотрел на часы и недовольно закрыл окно видеоплеера. «Глубинно изменяет», — подумал он. 10 человек бесследно пропали. Это же серьезный скандал. Да уж, шило в мешке не утаишь. Становится все труднее и труднее скрывать информацию о зоне отчуждения. Так, в первую очередь нужно будет распорядиться о проведении ряда комплексных проверок, чтобы со стороны служивых поменьше задавались нежелательные для нас вопросы. Пусть лучше налаживают службу, драят плацы и красят траву, но чтобы времени на вольное измышление у них не оставалось. Чиновник закрыл ноутбук и откинулся на спинку кресла. И второе. Все эти детские игры с подобным родом исследований незамедлительно прекратить. Нужно максимально снизить невосполнимые потери, иначе негативной напряженности в обществе не избежать. В данный момент не имеет смысла нагнетать и так неблагоприятно сложившуюся обстановку. Уже потом, когда все устоится, все образуется и уладится, можно будет создать отдельное ведомство по изучению зоны отчуждения, которое будет находиться под неусыпным контролем спецслужб. Хотя нет, он напрягся. Его нужно создавать уже сейчас. А поскольку я буду инициатором, это ведомство будет под моим контролем, безусловно. Даже если в будущем меня сместят с должности, я просто-напросто буду играть роль консультанта. Только благодаря этому я не потеряю контроль над финансированием этого проекта. И денежный ручеек весело продолжит свой бег в моей... Ухватившись за ручку портфеля, он поднялся с кресла и спешно покинул кабинет. «Светик, меня сегодня уже не будет, я на выездной комиссии. Если вдруг что-то важное, все в телефонном режиме, окей?» Секретарь утвердительно кивнула, а по выражению на лице босса поняла, что сегодня ему лучше не звонить вообще. Через час кортеж из нескольких правительственных машин в сопровождении нарядов ГАИ покинул город. Поздний вечер этого же дня. Пригород Киева. Богатая остеклененная беседка из резного лакированного дерева стояла среди мощных, но еще голых дубов на территории частной усадьбы в пригороде Киева. Стояла тихая безветренная погода. Закат окрасил облака в яркий пурпурный цвет. В вечерней тишине были отчетливо слышны удаленные и приглушенные звуки несущихся по трассе автомашин. Где-то шумно отдыхала веселая компания. В атмосфере витал тонкий аромат легкого дымка и готовящегося на тлеющих углях мяса. Шорох прошлогодней листвы и легкий звук приближающихся шагов. В беседке скрипнула половица, затем раздался щелчок выключателя, и внутреннее пространство озарилось мягким голубоватым светом. «Не разбудил?» «Нет, я люблю предаваться размышлениям разного рода, когда нахожусь в уединении», — человек усмехнулся. «В последнее время мне все чаще хочется побыть одному, можно сказать, насладиться одиночеством. Очевидно, это старость». Гость погрузился в кресло, стоящее рядом с хозяйским, и принял из рук старого друга бокал с коньяком. «Мне кажется, это, скорее всего, нечто иное. Возможно, проявление житейской мудрости». Какое-то время они помолчали, прислушиваясь к доносившимся извне звукам. «Ты выполнил мою просьбу?» «И да, и нет. Поясни». «Представляешь, случайно наткнулся в министерстве на своего старого знакомого и в доверительной беседе с ним узнал столько интересного, настолько интересного, что, наверное, сегодня не засну. Какое это может иметь отношение к тому, что телефон моего сына не отвечает, и мы с матерью никак не можем с ним связаться? У него на работе только развели руками и сказали, что связи нет и с остальными членами группы. По какой-то причине эти вещи меня не только настораживают. Они меня пугают. В общем, по всему получается, что слухи, будто в зоне произошел мощный взрыв, не родились на пустом месте. Есть информация, что те немногие счастливцы, вышедшие оттуда, рассказывают настолько феноменально фантастические истории, что просто диву даешься. А профессионалы-фантасты нервно курят на задворках Вселенной. Верить в это или нет, не знаю. Но к сегодняшнему вечеру войска полностью оцепили периметр зоны отчуждения и приступили к установке заградительных сооружений. Они переглянулись. «Что это значит?» «Не знаю», —